говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. Вот тема нашей программы. Новые факты в деле погибшего в США приемного ребенка Макса Шатта. Президент Франции Франсуа Олланд прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня отрекается от престола. Независимое расследование обстоятельств, связанных со строительством платной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. Эти и другие темы, а также новости культуры – все это в программе «Время свободы». Смерть Макса Алана Шатта, трехлетнего мальчика из России, усыновленного американцами, это убийство. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. По его информации, сразу после гибели Макса Шатта полиция и представители службы социальной защиты штата Техас назвали смерть ребенка неестественной. Кроме того, родители ребенка лечили его от гиперактивности и давали ему психотропные препараты. Эту информацию подтвердил и адвокат супругу Шатта, однако он настаивает, что лекарства не могли стать причиной гибели ребенка. Подробности выяснял наш корреспондент Наталья Жампаладова.
Павел Астахов, в четверг снова собравший журналистов, чтобы рассказать о последних известиях о гибели Макса Шатта, Максима Кузьмина, в начале пресс-конференции был довольно ироничен. «Наконец у меня прорезался голос», — сообщил он, реагируя на информацию конца прошлой недели о том, что он не может общаться с журналистами, поскольку охрип. Затем Астахов изложил имеющиеся у него данные о гибели Макса Шатта. Он сослался на документы американских полицейских и представителей службы социальной защиты, в которых смерть Макса Шатта называли неестественной, и отмечали, что на теле ребенка обнаружены ссадины и синяки, которые могли быть вызваны сильными ударами. Кроме того, Астахов заявил, что врач-педиатр, наблюдавший Макса Шатта, подтвердил, что ребенка лечили от гиперактивности. Об этом российским консульским работникам рассказал и приемный отец мальчика Алан Шатта. Говорит Павел Астахов.
Он, надо отдать ему должное, несмотря на то, что скрывали и сразу не сообщили, несмотря на обязательства, данные перед российским судом, о том, что они будут сообщать о всем, что будет происходить с приемным ребенком. Тем не менее, сразу же раскаялся и сразу нашим консульским работникам 2 дня рассказывал все, что происходило с мальчиком. Вот что он говорил, и это зафиксировано. Значит, лечение Макса Алана антипсихотическими средствами, прием Рисперидала обоснован тем, что наш приемный сын был гиперактивным ребенком. Он отказывался подчиняться нам, родителям. Это все из-за детдомовского прошлого мальчика. И, внимание, из-за жестокого обращения с ним российского представителя агентства по усыновлению Gladney Center for Adoption. Все это и стало причиной неадекватного поведения Макса. Дальше информацию, которую дает отец. Мы прекратили за день до его гибели давать Рисперидал, так как он едва не задохнулся. Дальше. В день этого инцидента, то есть гибели Максима, моя жена Лаура не могла постоянно следить за детьми по причине диареи и боли в спине. Она нашла его уже мертвым на заднем дворе и сразу вызвала медпомощь. Неотложка опоздала, так как наш дом расположен на отшибе в районе добычи нефти.
Адвокат супругов Шатта Майкл Браун также подтверждает, что ребенку были назначены лекарства, помогающие справиться с гиперактивностью. Но он уверен, что они не могли привести к смерти мальчика. Кроме того, ссадины и синяки, которые были обнаружены на теле Макса Шатта, он мог нанести себе сам, заявил Майкл Браун. Расследование гибели ребенка в Соединенных Штатах Америки пока продолжается. Полиция ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы. Павел Астахов выразил недоумение по этому поводу, сообщив, что все данные вскрытия уже были оглашены сразу после смерти Макса Шатта в конце января. Уполномоченный уверен, что смерть мальчика – это убийство, пусть и непредумышленное. Также Астахов возмутился реакцией американских властей и российских журналистов. Последние якобы исказили информацию о том, что российским дипломатам пришлось извиняться перед коллегами в США за чрезмерную жесткость высказываний в прессе о смерти Макса Шатта.
Наши дипломаты, еще раз хочу подчеркнуть, крайне возмущены беспардонным враньем, во-первых, некоторых безответственных журналистов, а якобы имевших место тайных извинений дипломатов, и позиции Госдепа США. Хотя официально, конечно, опять же, не называется человек, который это озвучил, анонимные источники. Потому что никаких извинений не было, нет и быть не может. Нам извиняться не за что. И все вот эти сведения, они ложные, это чушь и провокация. И об этом официально консульство заявило представителю Госдепа США в Вашингтоне. И я вам могу передать этот разговор. Он тоже очень интересный, потому что представитель Госдепа удивился и сказал, ну как же не было извинений? Вы же в тот вечер, когда все русские стали рассказывать о том, что произошло, позвонили нам и сказали, извините за поздний звонок. Вот это воспринимается как извинение. Поэтому извиняться, на наш взгляд, это наша позиция солидарная, и с МИДом должны те, кто скрыл гибель российского мальчика, те, кто сегодня не дает хода расследованию, затягивает это расследование.
На минувшей неделе к Павлу Астахову обращалась биологическая мать Макса Шата, Юлия Кузьмина, которая попросила вернуть ей родительские права и возможность воспитывать брата Максима, двухлетнего Кирилла, которого усыновила та же американская семья. Сейчас мальчик находится у близких родственников супругов Шата. Позднее появились сообщения, что Юлия Кузьмина так и не нашла работу, о которой сообщала в письме Астахову, и была оштрафована за пьянство в поезде. Сегодня уполномоченный подчеркнул, что родительские права женщине не вернут, если она действительно не прекратила вести, цитата, «социальный образ жизни». Хотя, как заметил Астахов, вопросом Юлии Кузьминой он не занимается. В интернете же идет сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой отправить Павла Астахова в отставку. Это требование поддержал и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По его мнению, у Астахова политизированное отношение к детям и к их правам.
Как бы сейчас не увеличивать число людей, занимающихся усыновлением внутри страны, все равно останется определенная категория детей, которых внутри страны не усыновит никто. Это проблема не только России, но и многих других стран. Для этого и подписана Международная конвенция о правах ребенка, кстати, подписана Россией. А если Астахов является юристом, он должен прекрасно понимать, что Международная конвенция выше российских законов. Он уже как юрист должен был выступить против этого антимагнитского закона. Вместо этого он его яростно поддержал. То есть в своей деятельности он продемонстрировал абсолютно неправовой подход. Крайне политизированный, эмоциональный, направленный на раздувание антиамериканской истерии. На этом посту он выполняет не функции защитника прав ребенка, а функции защитника существующего политического режима. И совершенно очевидно, что эти цели для него гораздо более важны, чем забота о детях. Даже если вынести за скобки всю эту историю с передергиванием фактов, в этом надо еще разбираться, что там на самом деле было, а чего там не было. Даже без этой истории совершенно очевидно, что Астахов не должен занимать подобный пост.
Говорил Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». Павел Астахов в ответ на требования активистов об его отставке заявил, что пост уполномоченного по правам ребенка не покинет. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Басманный суд Москвы сегодня рассматривает сразу два ходатайства о продлении ареста фигурантам так называемого «болотного дела». Следствие просит продлить срок содержания под стражей Сергею Кривову и Артему Савелову. Срок их содержания под стражей истекает 6 марта, на следующей неделе. В басманном суде корреспондент «Радио Свобода» Анна Кучеровская, с которой мы поговорили только что до начала программы.
Суд над Артемом Савеловым должен был начаться в 11 часов, но начался ближе к двум. Когда привели Артема, то, естественно, все, кто его поддерживает, здесь аплодировали. Не поместились все поддерживающие, гораздо больше, чем было на Луцкевиче, людей пришло. А вот сейчас идет уже слушание и Кривого, народу еще больше. И решение вынесено такое, что, значит, он продляет заключение под стражей до 11 июня. Но при этом, в общем, суд длился довольно долго. Адвокат предоставлял свои ходатайства о том, что, например, в том числе говорил о том, что, например, обвинение Артема в том, что он кричал лозунги, не совсем несправедливо, более того, является ложью, поскольку он практически не может говорить. И, собственно говоря, журналисты, которые сидели в зале, это могли слышать, ему очень тяжело говорить. Судья очень сочувственно качала, но головой, но приговор вынес в результате того, чтобы ставить его под стражу.
Анна, а можно поподробнее, что, собственно, с самим Савеловым, почему ему так тяжело говорить?
У него логоневроз. Это такая довольно тяжелая степень расстройств речевого. Он очень сильно заикается, и практически от всего какого-то вот этого своего заболевания он практически не может сказать ни одного слова. То есть он говорит очень короткими предложениями, потом как бы так перехватывает дыхание и кашляет, и, в общем, совершенно, то есть это сымитировать это невозможно, он действительно практически не говорящий человек.
А адвокат просил выпустить его под залог, правильно?
Адвокат просил выпустить, да, просил выпустить его под залог, это там 500 000 рублей, который собрал отец Артема, и просил еще, чтобы была возможность, может быть, под домашний арест, но и то, и другое, суд отказался.
А на основании чего суд отказался? Что говорили следователи и прокуроры?
У прокурора здесь вообще, в этих заседаниях у прокурора вообще удивительная роль. Он говорит, да, согласен, но со следователем. Все время, как бы, поэтому, что говорит прокурор, это, то есть прокурор только встает и говорит, да, согласен. А следователь считает, что его заболевание, поскольку он не состоит на учете в поликлинике, последний раз у врача был в 2009 году, то это заболевание, которое совместимо, он, как он сказал, оно удовлетворительно, расстройство речевое, это же не противоречит сидению в СИЗО.
И, собственно, арест продлили, потому что боятся его выпускать под домашний арест, они боятся, что он может там,
они считают, что он может сбежать, или что, хотя он пытался сказать, что он никуда не сбежит и будет приходить, сказать, что эту фразу лезла довольно долгое время.
А если, напомните, пожалуйста, у Артема Савелова дети, малолетние, может быть?
Нет, у Артема никого нет. У Артема никого нет. Когда судья вышла после перерыва на оглашение приговора, только фотографов. Процедура такова, что сначала пускают фотографов снимать, потом фотографов выгонять, пускают родственников и пишущих журналистов. Судья, как только вошли фотографы, судья тут же стала читать приговор, а по закону ее нельзя прерывать. И поэтому ни отца, никого не пустили на оглашение решения.
Говорил ли что-нибудь адвокат по этому поводу? Будет ли он обжаловать это решение и, собственно, жаловаться на незаконное, по сути, как, наверное, посчитают наблюдатели решения судьи?
Да, дело в том, что судья, в общем, формально имела на это право. Люди пришли, она не обязана никого ждать. Можно считать, что все мы опоздали, это стояли из-за двери. Сам председатель Басманного суда очень строго сказал приставам, что внести все табуретки, чтобы все вошли в зал, чтобы никаких этих глупостей не было. Очень на всех, то есть непонятно, кого она отругала, приставов, нас. Но в результате на Кривого впустили всех.
Вот, собственно, про Кривого давайте тогда теперь поподробнее. Сергей Кривов, второй фигурант, чье дело рассматривается сегодня, фигурант болотного дела.
Всегда началось с того, что родственники там и друзья показывали им, насколько он похудел. Он в таком спортивном костюме выглядит таким очень веселым и бодрым, улыбается всем, машет. Суд начался с того, что адвокат попросил об отставке второго адвоката, который был назначен государственным защитником, поскольку его Кривов не приглашал, не нуждается в его услугах, они просят об отводе этого адвоката. И следом адвокат Кривова, который действующий, стал просить об отводе судьи на том основании, что Басманный суд не имеет права рассматривать это дело, а должно рассматривать в Домскворецком или в Преображенском суде. Это, можно сказать, спорное заявление, но, тем не менее, вот отвод судье. И теперь судья удалилась на решение, на обдумывание решения по поводу своего отвода. Я думаю, что, скорее всего, конечно, никакого отвода не будет.
Корреспондент Радио Свобода Анна Кочуровская из Басманного суда. Сегодня Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор организатору так называемой русской пробежки Максиму Калиниченко. Оппозиционного активиста обвиняли в том, что 10 декабря 2011 года он во время задержания на несанкционированном шествии по Невскому проспекту призывал к насилию в отношении представителя правоохранительных органов. Еще один пункт обвинения – аналогичные призывы в социальных сетях. Суд признал Калиниченко виновным, однако снял с него самое тяжелое обвинение – нанесение вреда здоровью средней тяжести полицейскому. И с нами корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская, которая сейчас расскажет подробности. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Приговор прозвучал сегодня в Куйбышевском суде. И дали, как известно, Максиму Калиниченко 2 года условно. Мне удалось поговорить с ним лично, и он считает, что вот эти 2 года условно, при том, что он уже просидел год и почти 2 месяца реально в СИЗО, это такой двойственный приговор, который позволяет суду не потерять лицо. Потому что, по словам и Максима Калиниченко, и многочисленных его защитников, и тех, вообще, кто как-то знакомился и читал об этом деле, и следил за ним, в принципе, в деле было столько противоречий было в показаниях свидетелей, явные были подлоги и противоречия в рапортах и протоколах, что, конечно, по словам экспертов, специалистов, это обвинение явно рассыпалось, и там были нестыковки во времени. То есть, ведь Максима обвиняли в подстрекательстве, в том, что он кричал, выкрикивал слова, которые подстрекали к избиению ОМОНовских полицейских, Но если сопоставить время вот этих протоколов и показания свидетелей защиты, то получается, что Максим мог это кричать только уже задержанным, сидя в полицейском автобусе. И надо сказать, что я сама вспоминаю этот день, 10 декабря 2011 года, я помню, что я была тогда на Невском проспекте и видела вот эту короткую стычку. Это ведь произошло как? Разрешили шествие по Невскому проспекту, переменили место акции, и не было никакого шествия. Я вот сама являюсь личным таким свидетелем. Они просто мирно, люди от площади Восстания, отправились на Пионерскую площадь. Просто вот туда, где им разрешили собираться. И вот на пути я стояла как раз на противоположной стороне Невского проспекта. Вдруг возникла вот эта свалка, вот ОМОНовец упал, вот что-то такое. Причем Невский был в это время пустой, я никаких выкриков тоже не слышала. Действительно, с него сняли вот эту статью, значит, о вреде. Ее даже не столько сняли, сколько переквалифицировали на причинение легкого вреда, потому что было доказано уже в ходе судебного процесса, что этот пострадавший, который на 3 недели действительно попал в больницу, он попал просто от падения. Ну, так вот было уже доказано. Но вот во время суда все-таки и Максим, и его защитники, они говорят о том, что все-таки очень странно, судья как-то поступала со свидетельствами, она засчитала все свидетельства обвинения, именно те, которые были даны во время суда. Она сказала, что это правильная версия. А вот свидетельства защиты, она засчитала только те, которые были даны во время следствия. А потом эти двое молодых людей сказали, что следователи на них надавили. И, в принципе, у них была действительно очень такая серьезная ситуация. Если бы они не сказали то, что, видимо, от них требовалось, то они могли бы сесть вместе с Максимом тоже за решетку. То есть даже, я говорила еще, помню, некоторое время назад с матерью Максима, даже мать Максима, в принципе, она понимает, что, может быть, у них другого выхода и не было. Так что, в принципе, сам Максим, ну, конечно, он рад, что он вышел, он думает только о том сейчас, чтобы как-то восстановить свое здоровье, потому что оно подорвано в тюрьме. И, в общем, конечно, пока ни о какой речи о том, чтобы продолжать деятельность вот этой русской пробежки, не идет. И, ну, в принципе, я думаю, что, конечно, все и он, и его сторонники, они... Сегодня, кстати, очень много человек было, человек 50 за суда, и не все поместились, многие стояли за дверями, то есть у него очень большая такая поддержка была. И прокурор затребовал 7 лет. И вообще все, конечно, очень волновались за это дело. И, видимо, уже только то, что, ну, действительно, такие противоречивые были показания. Вот на одном суде, где свидетель Калитулаев вот показывал, что действительно на моих глазах, что он не помнит, как он заполнял протокол. Сначала говорил, что он сам его писал, потом говорил, что кто-то другой его писал. Это было очень красноречиво, конечно, даже вот такой эпизод, когда видишь, то понимаешь, что, в принципе, обвинение рассыпается. И то, что приговор все-таки условный, наверное, вот говорит о том, что, ну, никакой возможности не было как-то его засадить больше на какой-то реальный срок. Но, в общем, вот здесь, в Петербурге, он же признан и мемориалом, и другими организациями, он признан узником совести, да, и как бы это дело здесь считается таким же наряду идущим с делом и Пусти Райот, и с делом 6 мая, просто, ну, в силу каких-то причин оно не настолько известно, не настолько, так сказать, средства массовой информации уделяли ему внимание, но оно все-таки очень показательно, потому что обвинителями, главными свидетелями обвинения являлись тоже сотрудники Центра Э, и вот тоже процесс все время велся с обвинительным уклоном явно. То есть очень много сходства вот с этими, с делом 12 здешним, и с болотным делом московским. То есть я думаю, что вот оно идет в ряду вот этих самых процессов. И до последнего момента, конечно, было непонятно, сядет он или выйдет. И многие считали, что, конечно, он не выйдет из зала суда. И Максим, и вот его защитники, они считают, что все-таки его выпустили только для того, чтобы не создавать вот такой прецедент, не поднимать волну возмущения, потому что все-таки это был бы очень явно несправедливый приговор.
Спасибо, Татьяна. Корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Максим Калиниченко освобожден из зала суда. Вы слушаете программу «Время свободы». Защитники Химкинского леса направили в Генеральную прокуратуру России результаты независимого расследования обстоятельств, связанных со строительством платной автомагистрали «Москва-Санкт-Петербург». Об этом сообщила сегодня лидер движения «Экообороны» Евгения Чирикова. По ее словам, активистам удалось разоблачить коррупционные схемы и установить факты махинаций, допущенных при проектировании и организации работ на трассе Москва-Петербург, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Защитники Химкинского леса добиваются возбуждения уголовных дел за нецелевое расходование бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов и злоупотребление должностным положением. Все эти преступления, по мнению руководителя движения «Экообороны» Евгении Чириковой и сотрудников юридического объединения «Принцип», участвовавших в независимом расследовании, были совершены чиновниками при подготовке и утверждении проекта строительства платной скоростной автомагистрали «Москва-Санкт-Петербург». По словам Евгении Чириковой, в этой истории настораживают по меньшей мере два обстоятельства. Во-первых, то, каким образом французская компания «Винси», дочка которой является концессионером по проекту трассы Москва-Петербург, выиграла конкурс для участия в строительстве. А во-вторых, то, какую роль в этом сыграл бывший министр транспорта России Игорь Левитин.
Оказывается, наш министр транспорта, мистер Левитин, бывший министр транспорта, заключил соглашение с компанией «Винси» еще до того, как эта компания выиграла в конкурсе в открытом тендере. То есть он настоящий провидец. Как он это смог сделать, вот так вот, без конкурса, понять, что эта компания выиграет, непонятно. Хотелось бы, чтобы прокуратура с этим разобралась. Это первое. Второе. Дело в том, что компании «Винси» было поручено найти деньги западных инвесторов на проект трассы Москва-Санкт-Петербург. Она с этим справиться не смогла. Европейский банк реконструкции и развития отказался финансировать данный проект после того, как ознакомился с его последствиями для экологии. И после того, как она не справилась, наши власти не нашли ничего лучшего, как отпустить деньги пенсионного фонда на проект трассы Москва-Санкт-Петербург. Мы считаем, что это не целевое расходование бюджетных средств. Мы считаем, что из пенсионного фонда финансировать трассу Москва-Санкт-Петербург несколько странно, мягко говоря. И мы считаем, что это преступление, и, следовательно, просим разобраться в этом преступлении и наказать виновных.
По словам Евгении Чириковой, в ходе независимого расследования удалось установить также, что вклад концессионера в проект строительства трассы Москва-Петербург составил около 11%. Остальные средства вносятся непосредственно из бюджета Российской Федерации, а также из средств Сбербанка, Внешэкономбанка и Пенсионного фонда России под гарантией правительства, при том, что концессионер получает 30-летний контроль над чрезвычайно прибыльным проектом, который окупится за 10 лет. По мнению Евгении Чириковой, это означает, что российские налогоплательщики заплатили за то, чтобы доходы от эксплуатации платной автомагистрали получала частная компания.
Ситуацию, что вы берете человека для того, чтобы он изыскал для вас возможность взять кредит. Этот человек не находит для вас кредита, но при этом он начинает по тому проекту, который вы ведете, получать всю прибыль. Вот так же выглядит ситуация и с компанией «Винси», французской компанией, концессионером по проекту трассы. Потому что концессионер просто получает прибыль по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург. И при этом не вкладывает ни копейки твоих денег. Все строится на российские деньги. Это выглядит очень странно, и тем более выглядит странно, каким образом бывший министр транспорта, господин Левитин, почему он дает преференции на выигрыш в конкурсе компании «Винси». И еще одна странность. Дело в том, что до того, как министр транспорта стал министром, он был связан с компанией «Винси». У них были совместные бизнес-проекты. Мне кажется, что вот эта ситуация должна расследоваться на самом высоком уровне, потому что на сегодняшний день мы видим много каких-то странностей.
Евгения Чирикова обращает внимание и на беспрецедентные, по ее словам, гарантии, которые получают строители трассы. В их числе государственные гарантии по кредитам, механизм защиты концессионера на случай необеспечения плановой загрузки платной дороги и расширение бесплатного дублера платной автодороги трассы М-10, а также обеспечение возможности взимания платы не только с грузового, но и с легкового транспорта. В своем обращении в Генеральную прокуратуру России авторы независимого расследования отмечают, что с позиции общественного блага обнаружить позитивную роль концессионера в реализации проекта трудно, а потому предполагают наличие иных мотивов в действиях российских официальных лиц, ответственных за привлечение концессионера и предоставление ему режима наибольшего благоприятствования. В Генеральной прокуратуре России обращение защитников Химкинского леса с просьбой провести по меньшей мере проверку приведенных в независимом расследовании обстоятельств не комментируют. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Президент Франции Франсуа Олланд приехал вчера в Россию с рабочим визитом. Сегодня он должен встретиться с Владимиром Путиным. Это первый официальный визит Олланда в Россию. До этого он встречался с президентом России в июне в Париже. О перспективах развития двусторонних отношений России и Франции расскажет международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский.
Я начну с высказывания очень известного французского политолога, специалистки по франко-российским отношениям Элен Каррер-Данкос. Многим из наших слушателей еще памятна ее ставшая пророческой книга «Расколовшаяся империя». Итак, в качестве напутствия Франсуа Олланда накануне его отъезда в Москву, Элен Каррер-Данкос сказала следующее. «Для того, чтобы понимать друг друга, вовсе не обязательно друг друга любить». И все-таки откуда эта нелюбовь? На некоторые моменты раздора между Парижем и Москвой вы, Динара, указали в своем предисловии к нашей беседе. Итак, вспомним тот же июнь прошлого года. Владимир Путин приезжает в Париж через месяц после избрания Франсуа Олланда президентом Франции. Хозяин Елисейского дворца, как водится, выходит на ступени, чтобы встретить высокого гостя, обмен рукопожатиями, и тут же перед телекамерами, что называется, на глазах всего мира, Олланд читает Путину небольшую лекцию о том, что негоже, мол, поддерживать сирийского диктатора Башара аль-Асада, воюющего против собственного народа. Политическое шоу французского президента осудили в том числе и люди, считающие, что Олланд был тысячу раз прав, что Асад действительно должен уйти со своего поста. Но манера, в которой Олланд преподал Путину урок политграмоты, была, разумеется, неприемлемой. А злопамятный Путин этого публичного унижения не забыл. Откуда и есть вот тот самый момент раздора, о котором мы с вами говорим. И именно этим, конечно же, объясняется помпезный прием, оказанный в России актеру Жерару Депардье, с недавних пор гражданину Российской Федерации. Но есть и другие моменты, мешающие взаимопониманию между Путиным и Олландом. И не в последнюю очередь многочисленные нарушения прав человека, о которых Франсуа Олланд намерен говорить с Путиным во время своего визита, который продлится 48 часов. Имеются, однако, и робкие признаки сближения двух президентов по ряду вопросов. Это прежде всего уже упомянутая Сирия, но также Иран. Путину и его окружению понадобились почти 2 года гражданской войны в Сирии и 70 тысяч убитых для того, чтобы, наконец, осознать, что Башар аль-Асад не может дольше оставаться на своем посту. Недавнее осторожное заявление главы российской дипломатии Сергея Лаврова можно истолковать как медленный отход от поддержки сирийского правителя. Российское руководство, опять же, медленно меняет и свою позицию в отношении Ирана и его попыток создания ядерного оружия. От визита Олланда в Москву можно ожидать и некоторого оживления франко-российских экономических связей. Взаимные капиталовложения двух стран, мягко выражаясь, оставляют желать лучшего.
Семен, учитывая вот эти признаки сближения, станет ли Оланд снова напоминать Путину о демократических требованиях, как это уже один раз было, незадолго до визита Оланда в Москву, несколько правозащитных известных достаточно организаций попросили Оланда не забывать про те самые демократические требования в присутствии Владимира Путина.
Верно. И Оланд накануне своего отбытия из Парижа сказал, что он намерен обсудить с Путиным нарушение прав человека. Кстати, были упомянуты и преследования девушек из группы Pussy Riot. Так что все это на повестке дня. Но многое указывает на то, что Оланд все-таки многому научился из очень неудачного приема, оказанного им Владимиру Путину в июне прошлого года. И я думаю, что в общем и целом визит должен закончиться улучшением франко-российских отношений.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский. Сегодня Папа Римский Бенедикт XVI оставляет престол. О своем решении он сообщил 11 февраля. Ватикан он покинет сегодня вечером, после на вертолете отправится в летнюю папскую резиденцию. Режим вакантного престола в Ватикане будет объявлен сегодня же в 11 часов вечера по московскому времени. На последней встрече с кардиналами Бенедикт XVI сделал важное заявление. Он пообещал уважать своего преемника и полностью ему подчиняться. Папа Римский поблагодарил кардиналов за помощь и пожелал им, цитата, «в своем разнообразии создать прекрасную гармонию оркестра». Корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнити расскажет подробнее.
После последней общей аудиенции папы Бенедикта XVI сегодня, 17:00 по местному времени, он вылетит на вертолете в свою летнюю резиденцию Кастель-Гандольфо, где проведет последующие 3 месяца. Формальными символами сложения папских полномочий будет закрытие ворот в резиденции Кастель-Гандольфо, которые будут остаться закрытыми все время пребывания папы в этой резиденции. И плюс тому, что произойдет снятие охраны швейцарских гвардейцев. Таким образом, официально с сегодняшнего дня будет объявлен вакантный престол, то есть отсутствие папы на престоле Святого Петра. И начнутся консультации в преддверии конклава. Во время пребывания в резиденции Кастель-Гандольфо он сможет носить, так же как и в будущем, белые папские одежды. Однако ему не полагается ношение папской мантии. Кроме того, папе придется отказаться от своих традиционных красных ботинок, которые будут заменены на коричневые, которые будут изготовлены мексиканскими ремесленниками. Что касается других атрибутов папской власти, то папское кольцо, которое всегда изготовляется по индивидуальному дизайну, будет разломано специальным серебряным молотком, а затем переплавлено. Хотя относительно этой процедуры, существующей в римско-католической церкви со Средневековья, до сих пор нет четкого однозначного решения, поскольку многие верующие, в том числе и дизайнер этого кольца, который всегда изготовляется по индивидуальному заказу, настаивают на том, чтобы этот символ папской власти был передан в специальный музей, равно как и облачение Бенедикта XVI. В будущем папа не сможет занимать в церкви какие-нибудь административные или управленческие должности, а также не будет принимать участие в конклаве. И что касается социальных средств массовой информации, и в частности интернета, страничка папы Pontifex в Твиттере будет временно заморожена, а все обновления будут выставляться на официальной страничке в Твиттере госсекретаря Ватикана.
8 часов будет объявлено о вакантном месте, а что касается ситуации с претендентами?
Дело в том, что в настоящее время официальных претендентов на папский престол нет. То есть проводятся консультации. Однако уже известно, что конклав пройдет в рекордно короткое время. Возможно, он уже начнется 11 марта, и до 17 марта будет избран новый папа. В том, что касается имени будущего папы, под каким он зайдет на престол, ясности нет. Сейчас в настоящее время ходят разговоры о том, что новый папа вступит на престол Святого Петра под именем Бенедикта XVII. Однако это вызвало у многих верующих очень негативную реакцию. С одной стороны, согласно итальянской народной традиции или суевериям, можно сказать так, число 17 является несчастливым. А тот факт, что Бенедикт XVI отрекся от престола, добавляет еще негатива к этому имени. И вообще средства массовой информации ведет сбор подписей за то, чтобы вообще в будущем в Римско-католической церкви не было имени для папы Бенедикт 17-й.
Как воспринимают итальянцы и вчерашнее его последнее слово, и вот сегодняшнюю его отставку?
Итальянцы, в общем и в целом, восприняли отставку папы с пониманием и с грустью. Все выражают, множество людей, католиков, верующих, пастор, выражают моральную поддержку папы. Многие не одобряют его шаг, но, однако, относятся к нему с сочувствием и пониманием, учитывая тот факт, то сложное положение, в котором находится римско-католическая церковь. И учитывая тот преклонный возраст папы и неоднократно сделанные заявления, в том числе и госсекретаря Ватикана, о том, что речь идет о здоровье папы, и он сложил себе полномочия на основании в связи с преклонным возрастом и невозможностью выполнять обязанности, люди относятся к этому с пониманием.
Римский корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий. В Великобритании широко обсуждается беспрецедентная отставка главы Шотландской католической церкви кардинала Кита О'Брайена в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах 20-летней давности. Самый высокопоставленный католический священнослужитель Соединенного Королевства не будет участвовать в конклаве по избранию нового папы римского. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британские комментаторы называют позорную отставку кардинала Кита О'Брайена крупнейшим кризисом Шотландской католической церкви со времен Реформации. Причиной отставки стали жалобы, поданные папскому нунцию в Великобритании, тремя неназванными священниками и одним бывшим священнослужителем, в которых они обвиняют кардинала в том, что в бытность его в 80-е годы священником в Эдинбурге он использовал ночные церковные бдения и молитвы для сексуальных домогательств, жертвами которых были молодые семинаристы. Все четверо потребовали отставки О'Брайена с поста архиепископа Сент-Эндрюсского и Эдинбургского. Свое более чем 20-летнее молчание заявители объяснили страхом перед высокопоставленным представителем католической иерархии, ставшим вскоре епископом, а затем и кардиналом. Сам О'Брайен категорически отрицает все обвинения. Тем не менее, как он отмечает в своем заявлении об отставке, папа Бенедикт XVI согласился с его немедленным уходом. Экс-архиепископ не будет участвовать в конклаве кардиналов по выбору нового папы. Кардинал О'Брайен известен как активный борец с гомосексуализмом. Он выступает против однополых браков и усыновления геями детей. В последние годы резко возросло число жалоб на сексуальные домогательства священников-педофилов. За два последних года в Ватикан поступило около 3000 жалоб на случаи педофилии. В частности, в сексуальном скандале в 2010 году оказался замешан архиепископ Лос-Анджелесский кардинал Роджер Махани, вынужденный уйти в отставку. В 2010 году в одной только Бельгии в прокуратуру было направлено 103 жалобы на неподобающие действия священников. В Ирландии в 2009 году педофилия инкриминировалась 46 католическим священнослужителям. Высказывается мнение, что беспрецедентный уход в отставку папы Бенедикта XVI был вызван, в частности, сексуальными скандалами в католической церкви. В интервью «Радио Свобода» известный британский правозащитник Питер Тэтчелл резко критикует атмосферу лицемерия, царящую, по его мнению, в католической церкви.
То, что произошло, нанесло огромный ущерб не только репутации и авторитету кардинала О'Брайена, но и всей католической церкви. Кардинал не является единственным представителем католической церкви, обвиняемым в сексуальных домогательствах, гомофобии и лицемерии. Известно, что примерно 40% католических священнослужителей являются людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Благодаря недавним расследованиям итальянской прессы стало также известно, что в Ватикане существует так называемая гей-мафия, включающая высокопоставленных представителей церковной иерархии и кардиналов. Это признаки того, что католическая церковь находится в кризисе. Подлинная церковь – это ее рядовые прихожане, а вовсе не авторитарная часть ее правящей верхушки, которая узурпировала власть у рядовых членов. Настало время возвратить прихожанам эту власть. Новая реформация должна преобразовать нынешнее католичество и основать новую церковь, руководствующуюся принципами равенства и равноправия в соответствии с христианскими заповедями.
какие реформы могли бы покончить с эпидемией сексуального домогательства в церкви.
Для этого потребовались бы серьезные реформы, способные привести церковь в 21 век. Одна из них – ликвидация господствующего в католической церкви обязательного для священнослужителей закона целибата, который запрещает сексуальную практику и женитьбу. Часть духовенства сравнительно легко переносит это бремя, но для его большинства оно очень обременительно. Надо сказать, что в раннем христианстве не было требования целибата. Его отмена и разрешение духовенству жениться стали бы частью возвращения исконных христианских ценностей в крупнейшую христианскую конфессию. Думаю, что это могло бы не только снизить уровень преступных сексуальных домогательств, но и дать католическому клиру возможность зажить более здоровой и счастливой жизнью.
Говорил известный британский правозащитник Питер Тэтчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ну а теперь о том, каким событиям посвящены публикации в свежей американской прессе, обзор подготовил вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
В ходе своей первой зарубежной поездки в качестве госсекретаря Джон Керри вселяет надежду, что администрация Обамы скоро предпримет новые действия в помощь сирийской оппозиции. Авторы редакционной статьи в газете «Вашингтон-Пост» цитируют заявление Керри в Лондоне в понедельник. Президент Соединенных Штатов в настоящее время как раз определяет шаги, которые мы сделаем для взятия этой важной проблемы под контроль. При этом мы рассчитываем на то, что сирийская оппозиция не будет терять время попусту, задаваясь вопросами о том, где поддержка и оказывается ли она вообще. Керри вынужден был произнести эти слова, констатируют авторы публикации. Лидеры повстанцев по горло, сытые отказом Америки снабдить их оружием, финансами и инструкторами, необходимыми для достижения заявленной США цели покончить с режимом Башара Асада, угрожали проигнорировать встречу друзей Сирии в Риме в четверг. Однако обещания Керри также служат тестом доверия к нему и к президенту Обаме. Если сейчас администрация не предпримет решительных действий по выходу из сирийского тупика, она может лишиться последнего шанса на партнерство с более умеренными силами, бросающими вызов Асаду, и на движение Сирии в сторону нового режима, заслуживающего поддержки Запада. Соединенным Штатам также следует нацелиться на помощь повстанцам в создании полноценного альтернативного правительства на сирийской территории и на признании его как законного правительства страны. Это узаконило бы поставки оружия и позволило бы американским военным защитить сирийское население, а также помогло бы ослабить растущее присутствие Аль-Каиды в рядах повстанцев. Джон Керри все еще говорит о поиске политического решения, хотя давно доказана иллюзорность надежды на сделку режима с повстанцами. Керри также продолжает искать сотрудничество с Россией в окончании войны, хотя Владимир Путин ясно дал понять, что его первоочередная цель в Сирии – предотвратить там смену режима, поощряемую США. Такая тактика, по мнению авторов статьи, обречена на провал. Если администрация Обамы хочет повлиять на обстановку в Сирии, она должна сама совершить шаги, способные привести к скорому падению режима и замене его представительной ответственной альтернативой. Это возможно только при прямом политическом и военном вмешательстве на стороне оппозиции, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Многие СМИ Соединенных Штатов сообщают о том, как ветеран американской журналистики Боб Вудвард, 40 лет назад раскрутивший Уотергейтский скандал, в эти дни оказался втянутым в необычный открытый конфликт с Белым домом. Обстоятельства перепалки в сжатой версии веб-сайта телекомпании ABC таковы. Вудвард сообщил ряду телевизионных и печатных СМИ, что на прошлой неделе получил угрозу от очень высокопоставленного человека в администрации перед тем, как опубликовать в газете «Вашингтон-Пост» свой комментарий о действиях президента Обамы в преддверии ожидаемого секвестра федерального бюджета. В своей колонке Вудвард в частности написал, что Белый дом, по его мнению, преднамеренно хитрит относительно своей роли в секвестре. Президент Обама, по утверждению журналиста, меняет правила игры, настаивая, чтобы республиканцы согласились на увеличение налогов как на часть альтернативы секвестру. Статья Вудварда, естественно, вызвала раздражение в администрации, поскольку она идет вразрез со сценарием, которого придерживается Белый дом накануне 1 марта, обозначенного как начало секвестра. Вудвард утверждает, что начал испытывать давление со стороны администрации еще до публикации статьи. В интервью газете «Политику» Вудвард сказал, что один из помощников президента Обамы кричал на него примерно полчаса, а затем прислал имейл с завуалированной угрозой. В интервью телекомпании CNN Вудвард сказал:
«It was said very clearly, you will regret doing
this. Там было совершенно ясно сказано: вы пожалеете об этом. Я не скажу, кто был этот высокопоставленный чиновник, но чувствуешь огромную неловкость, когда Белый дом обещает проблемы журналистам за то, что они руководствуются своими убеждениями. Мне кажется, что если бы Барак Обама знал о применении такой коммуникационной стратегии, давайте надеяться, что это лишь тактика, он бы сказал: послушайте, нам не к лицу попытки сулить неприятности журналистам, которые честно излагают то, что нам не нравится». Корреспондент онлайнового ресурса BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники сообщает, что высокопоставленный чиновник, у которого состоялся крутой разговор с Вудвардом, это директор экономического совета Белого дома Джин Сперлинг. Представители Белого дома призывают не преувеличивать скандал. Они говорят, что никто не желал угрожать журналисту, и якобы изначальной целью злополучного имейла Вудварду было желание его визави извиниться за состоявшийся ранее телефонный разговор на повышенных тонах, сообщает телекомпания ABC. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала большую статью памяти выдающегося американского пианиста Вена Клайберна, скончавшегося в среду от рака. Автор, музыкальный критик Энтони Томасини, в частности, описывает, как в 1958 году принимали музыканта в СССР, где он стал победителем международного конкурса имени Чайковского. После финального раунда конкурса публика начала скандировать: «Первый приз! Первый приз!». Один из членов жюри, Эмиль Гиллельс, пошел за кулисы и обнял молодого исполнителя. Жюри согласилось со зрителями, и в Москве начались торжества. На приеме в Кремле Клайберна обнял Хрущев. «Почему вы такой высокий?» «Потому что я из Техаса», — ответил Клайберн. Его приз за конкурс Чайковского составлял 25 тысяч рублей, что равнялось примерно $2500. Но из СССР можно было вывести только половину этой суммы. Немедленно посыпались предложения давать концерты с огромными гонорарами. Только за концертный сезон 1958-59 годов Вен Клайберн заработал $150 тысяч, говорится в публикации в «Нью-Йорк Таймс». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В завершении программы «Время свободы. Новости культуры». Сегодня Музей декоративно-прикладного искусства представляет в Министерстве культуры новую концепцию своего развития. Большая часть нововведений направлена на то, чтобы музей, если не стал бы полностью самоокупаемым, то начал бы зарабатывать значительно больше. Подобные задачи продиктованы изменениями в российском законодательстве. Лиля Пальвелева выясняла подробности.
Обычному посетителю музея декоративно-прикладного искусства и невдомек, какие бури сотрясают это учреждение культуры последние годы. Музей настраивает на созерцательный лад. Старинная усадьба, в основной экспозиции предметы народных промыслов и народного быта ушедших эпох, прялки, резные деревянные наличники, вышитые сарафаны. Временные выставки современных художников тоже имеют отношение к рукодельным техникам, к гобеленам, к примеру. Между тем, один за другим здесь меняются директора, и не каждого трудовой коллектив встречает с распростертыми объятиями. Есть и застарелая проблема. Лучшая центральная часть главного корпуса занята квартирантами, филиалом Музея современной России. И вот что сообщает новый директор Музея декоративно-прикладного искусства Елена Титова.
Пока еще не решен вопрос о перемещении филиала Музея современной истории, который не позволяет, собственно, сделать там ту экспозицию постоянную, которая там была изначально и должна быть развернута для показа фондов и тех разделов, которые предполагаются в связи как раз с концепцией постоянной экспозиции музея. Мешают в основном обстоятельства тяжелой жизни, потому что и коллеги из Музея современной истории, и министерство эту проблему понимают и, как могут, продвигают ее решение. Но пока все согласны, но нет конкретного варианта, куда филиал Государственного музея поедет, в Министерстве культуры пока не выделено аналогичное пространство, куда они должны выехать. Я не могу считать, что этот вопрос решен. Я ожидала, что к моменту утверждения нашей концепции на коллегии министерской не сделано, но, по крайней мере, решено это должно быть, иначе концепция становится несостоятельной. То есть музей декоративно-прикладного и народного искусства может развиваться, только распоряжаясь полностью всеми площадями, без коммунальных соседей, которые сами не рады. Но мы проблему эту решаем сейчас вместе. У нас здесь нет противоречий, немножко не хватает политической воли. В предложенном варианте стратегии главный дом предполагает экспозицию, рассказывающую об истории стилей России. Это будет, безусловно, очень интересное, современными методами показанное, дополненное, возможно, медийными вещами, показывающими структуру, технологии той или иной эпохи, экспозиция. То есть это будет сердце музея.
Более уверенно Елена Титова рассуждает о внебюджетном финансировании.
Что, конечно, сегодня требует жизнь, это создание различных музейных продуктов и расширение спектра услуг. Большая часть, 45% в той финансовой модели, которая заложена от вне бюджета, идет на грантовую систему и повышение оплаты труда сотрудникам. Расширение спектра услуг. Вот эти все в копилку. И киоск, и кафе, и музейный магазин, который в какой-то мере является имиджевым продуктом, но будет являться центром и ярмарок, и каких-то фестивалей художников. Продукты, создаваемые музеем, это очень важная статья вот этого внебюджетного дохода. Безусловно, программы, лекционные курсы, предложения услуг на рынке, организации мероприятий, конференции, круглые столы. Есть примеры, когда это целая индустрия, прекрасно работающая, дающая замечательные эффекты и очень достойные как бы по содержанию. Воспользуемся и этим, и, конечно, потенциалом самого музея, то есть издательские программы тоже должны быть приносящие определенный вне бюджет. Конечно, мы за некий интеллектуализм. Нам очень хочется, чтобы площадка разворачивалась как, прежде всего, концертное место для конференций, симпозиумов и специальных мероприятий. Мероприятий награждений, красивых праздников, связанных с торжественными моментами. Мы будем, к сожалению, вынуждены, да, постоянно решать некую дилемму, но на то, собственно, и разумное руководство, чтобы ее решать правильно. Дальше. Зарабатывание дополнительных небюджетных средств с учетом средств от спонсоров, меценатов и такого проекта, допустим, как «Клуб друзей музея», и такого проекта, как «Фонд целевого капитала», должен при успешном развитии, но достаточно умеренном при этом, хочу сказать, развитии, через 5 лет снизить консолидированную нагрузку на бюджет на 27%. Это более чем хороший, так скажем, результат, который даст возможность музею свободно распоряжаться внебюджетными средствами. Внебюджетные средства будут на специальные направленные цели, а именно поощрение, финансовое поощрение интенсивного труда в музее, специальных программ, ну и реализации наших проектов. Нужно с напряжением работать, чтобы, собственно, два раза увеличить поступление от платных услуг.
Говорит Елена Титова. Понятно, что много денег не заработаешь ни за счет продажи билетов, пусть даже в обновленный музей вдруг повалят толпы, ни за счет издания и продажи специальной литературы. По всей видимости, старинная усадьба Остерманов на Садовом кольце станет местом проведения праздников, от чьих-то дней рождения до фестивалей ярмарок. Тут главное соблюсти меру, сделать так, чтобы, собственно, музейная жизнь не отошла на задний план. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы завершаем информационную программу «Время свободы». Я ее ведущая Динара Седикова. С вами прощаюсь. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как фальсифицируются громкие политические дела? Об этом беседуем с обозревателем «Новой газеты» Иреком Муртазиным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».